говорит, показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Характер фарса приобретают события вокруг трагической истории, вокруг убийства царской семьи. Мы сейчас поговорим с нашими гостями, что происходит, почему эта история ритуального убийства пошла на второй круг. Она на самом деле пошла на 25-й уже круг, но сколько же было этих кругов уже официально? Сколько раз было сказано, что не было никакого ритуального убийства? Почему патриархия настаивает на этой версии, что хочется ей все-таки, чтобы это было ритуальным, чтобы кто-то приехал, отрезал головы, предъявил кому-то в Кремле, и, конечно же, национальность тех людей в этой цепочке не оставляет никаких сомнений. Мы сейчас все это обсудим. С нами Семен Новопроцкий, журналист. Семен, здравствуйте.
Добрый вечер.
С нами Борис Фаликов, историк религии. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте.
С нами на связи будет Андрей Кураев. Андрей – это известнейший богослов и представитель Русской Православной Церкви. Вот-вот он появится с нами, он будет из Праги, где он сейчас находится с одним из своих официальных визитов. Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору. И вот ваши версии, уважаемые слушатели. Вы много лет, очень много лет следите за этой историей. И почему вам, вот на ваш взгляд, делитесь с нами своими соображениями, зачем это патриархии, зачем это опять сегодня? А точнее сказать, ровно вчера состоялась конференция снова и снова с докладами на эти темы, откуда мы выяснили с вами, уважаемые коллеги, именно с этой конференции, что Следственный комитет Российской Федерации опять занимается, официально начинает заниматься версией ритуального убийства. Я, во-первых, Бориса Фаликова попрошу ее сформулировать, эту версию, в чем она состоит, в чем ее главный смысл. Просто пока начнем с этого.
Ну, знаете, версия первая, первый раз, вот версия ритуального убийства царской семьи возникла среди эмиграции русской. Вот, поскольку много евреев участвовали в революции в Октябрьской, то, естественно, вот возникла эта старая идея о неком ритуальном убийстве. Надо сказать, что в самом иудаизме, это я могу сказать с полной ответственностью, идеи ритуального убийства нет. Вот, и в Ветхом Завете нигде об этом не говорится, или в Танахе, как сами иудеи говорят. То, что возникло в средние века, это так называемый кровавый навет. Это обвинение евреев. Возникло это в Англии в средние века давно. Вот. Это, так сказать, о том, что вот кровь христианских младенцев используют для изготовления мацы. И вот в этом варианте кровавого навета, это хорошо изучено историками, вот так это все и транслировалось. И у нас это проявилось в деле Бейлиса знаменитом, где убийство мальчика Щинского, в общем, обвинили евреев в том, что они из его крови, на его крови делали мацу и так далее. Теперь, что касается вот этого варианта с ритуальным убийством царской семьи. Понимаете, тоже под собой никакого, так сказать, богословского основания это не имеет. Вот какие-то вещи из кабалы перетолковываются в очень странном виде. Вот с этой головой, доставленной в Кремль и прочее. Хотя, как говорится, всем понятно, что вот эти те евреи, которые участвовали, да, в революции, имели отношение к убийству царской семьи, к казни царской семьи, они никакого отношения к иудаизму не имели. Они все отреклись от предков. Знаменитая история, как к Троцкому пришли там просить за каких-то раввинов. Он сказал, что ко мне пришли? А, ну как же, товарищ Бранштейн, как же, а кому же еще? Вот, так я не еврей, заявил Троцкий, потому что, в общем, тогда, в ту пору, между евреями и иудеями разницы не было, да? А он не иудей, значит, он не еврей. Но, тем не менее, транслировалось, если вот хотите еще немножко истории, во времена перестройки. А вот общество «Память», тогда был всплеск антисемитизма, вероятно, это всегда связано с какими-то катаклизмами общественными, политическими. Раз, вот там это все проговаривалось. И вот я теперь уже побаиваюсь, если это связано с какими-то катаклизмами, то не ждать ли нам этих катаклизмов? Вот, вот, потому что опять на поверхность поднимается вот эта
вот
версия.
Вот этот след. Вот, да, этого вот след. Этот след. Я еще прочитаю там конкретно, как это выглядело, вот как эта версия оформлена в исполнении ее последователей. Но, Семен, времен вы уже, ну, в целом видно, да, что понятно, что держатся руками за эту версию и не хотят ее выпустить из этих рук православная церковь. С чем вы это связываете?
Ну, мне кажется, что сейчас православной церкви, именно с точки зрения того, чтобы она оставалась важным инструментом в системе власти, очень важно о себе заявить, потому что, на мой взгляд, она понесла, наверное, самый большой урон за последние годы, именно политический урон. Она понесла политический урон сначала в Грузии, потому что понятно, что церковь не могла признать, в отличие от светской власти, независимость Абхазии и Южной Осетии, потому что это прямо противоречило интересам православной церкви грузинской. И сейчас понесла огромный урон в Украине политически, потому что на самом деле иметь проблемы на одной из важнейших канонических территорий политически, это то, что для народных масс политическое вставание с колен или еще что-то такое, для церкви это огромный политический урон. То есть на самом деле церкви сейчас, пользуясь с одной стороны тем, что государство пытается вульгарно понимаемое православие взять в качестве чуть ли не там своей новой идеологии или части этой идеологии, да, мем «Духовный скреп» стал одним из важнейших в нынешнем президентском сроке Владимира Путина, вот с одной стороны, а с другой стороны, понятно, что вот с одной стороны скреп это духовный, а с другой стороны, какова роль в этом РПЦ, которая, во-первых, имеет свои дипломатические и политические проблемы, а во-вторых, теряет, скажем так, функции единоличного хотя бы куратора, скажем так, духовной сферы, да, потому что политическое вмешательство государства, экономическое в дела церкви, на мой взгляд, беспрецедентно. В частности, мне кажется, довольно важный показатель того, что РПЦ не укрепляет свои позиции во власти, а скорее теряет, это то, что за последние три года два банка, которых считали прямо связанными с православной церковью. Сначала банк Софрина лишился лицензии, а потом банк Пересвет. РПЦ полностью утратил над ним контроль, и теперь он фактически контролируется структурами Игоря Ивановича Сечина.
То есть вы хотите сказать, ага, то есть, может быть, завтра все-таки с Путиным Сечин придет на архиерейский собор?
Нет.
Пока анонсировали одного Путина, что есть сенсация абсолютная. Может, он приведет на ковер Сечиной, и тот даст ответ всему собору? Как же так?
Ну, Сечина пока, как мы знаем, сегодня уже даже суд в пятый раз даже отказался вызывать на процесс по делу Улюкаева, так что я думаю, что на самом деле у него вряд ли будет время посетить архиерейский собор, если там только, конечно, не будет переговоров вдруг по нефти или газу с Турцией внутри этого собора. Но я сомневаюсь в этом. Нет, на самом деле проблема стоит в том, что РПЦ всеми возможными способами хочет воспользоваться политической ситуацией для того, чтобы напомнить о своей важной роли в вертикали власти.
Хорошо. Мы еще вот я предлагаю в конце программы поговорить о том, зачем Путину идти на этот собор, но мы все-таки продолжим обсуждать вот эту историю этого убийства. Я сейчас... Да, вот, ну, начнем мы с того, что как сегодня патриарх Кирилл открыл, вот мы покажем его, сейчас увидите несколько слов, он открыл сегодня Священный Синод, который будет предшествовать завтрашнему собору, увидите вы сейчас эти кадры.
Я надеюсь... Приветствую всех членов Священного Синода. У нас сегодня заседание проводится в канун архиерейского собора, поэтому значительная часть повестки дня будет посвящена подготовке к собору. Я познакомлюсь со всеми документами, которые были подготовлены, и нам нужно будет вынести по ним свое суждение с тем, чтобы с завтрашнего дня собор мог приступить к своей работе.
И вот смотрите, часть этих документов как раз, ну, все ждали этого собора ровно, потому что собор должен был бы наконец-то вынести свое суждение. Что делать с этими останками? Куда их девать? Извините меня, конечно, за такой вопрос, потому что вот сейчас, если вы зададите вопрос на улице любому, а где сейчас останки вот, царской семьи, вам специалисты не ответят, не то что там люди на улице не ответят, где эти останки. Потому что пока их не признала православная церковь, их даже в Петропавловскую крепость не могут поместить. Почему? Поэтому я сейчас зачитаю слова, которые сказал, они пока не выложены на сайте, которые сказал патриарх, зачем им нужно было снова поднимать эту историю. Это очень интересные слова. Он говорит, на протяжении долгих лет церковь отклоняла всякие предложения согласиться с результатами тех экспертиз, которые были проведены в 90-е годы. Единственное, что нас останавливало, чтобы признать результаты проведенных экспертиз, это непрозрачность исследовательского процесса и полное нежелание включить в этот процесс церковь. И только, он говорит, со временем, вот только сейчас ситуация изменилась, я обсуждал эту тему с президентом нашей страны Путиным и сформулировал условия, при которых церковь могла бы серьезно рассматривать результаты этой экспертизы. Наша позиция в том, что весь процесс нужно повторить заново. И вот удивительные слова. Я просто сначала сошлюсь перед тем, как передать слово Борису Файликову. Я говорила сегодня очень долго, продолжительно с Владимиром Соловьевым. Это уважаемый следователь Следственного комитета, который 20 лет занимался этой историей. И я спросила его, прочитала ему эти слова патриарха, и спросила его, а действительно не было представителей церкви при вот этой комиссии? Он говорит, ничего подобного. Назвал мне годы, с 93 по 98 год в составе правительственной комиссии был митрополит Ювеналий, второе лицо после патриарха Алексия. И он был знаком со всеми результатами. И он докладывал их церкви. И был в составе этой комиссии церковный даже археолог в составе правительственной комиссии. Но самое главное то, что он сказал, что в 95 году Алексей поставил один из 10 вопросов этой комиссии, который он ставил, было ли это убийство ритуальным. Нет, был ответ комиссии. То есть в 95 году одному патриарху сказали нет, при том, что второй уже работал, его будущий наместник уже работал там вовсю, и тоже занимался этой историей, как специалист по внешним политическим связям. Кирилл, я имею в виду. И вот проходит 22 года, и его преемник снова ставит этот вопрос, на который Алексей уже получал ответ. Ну, Борис, ну что это такое?
Знаете, я бы тут для начала все-таки развел две проблемы. Одна проблема – это утверждение подлинности останков, а вторая проблема – это ритуальный характер убийства.
Они связаны, они не хотят признавать подлинность, потому что им очень хочется доказать ритуальный характер.
И тем не менее, насчет, вот, насколько я знаю, результата этой конференции, где Шевкунов, епископ, выступил с заявлением о том, что надо исследовать ритуальный характер, патриарх как-то так сказал, ну, давайте, если хотите, исследуйте. Вот. Но Шевкунов нашел гораздо лучший общий язык со Следственным комитетом, которые с готовностью заявили, что, конечно, мы будем расследовать.
Опять.
Да. А что касается вот этой самой подлинности останков, здесь церковь вступает, на мой взгляд, в тоже очень нехороший конфликт, потому что она вступает в конфликт с наукой. Я понимаю, зачем она это делает. Для того, чтобы утвердить свою значимость, что вот мы тоже хотим свое веское слово сказать. Еще раз сказать, подтвердить эту подлинность там, или опровергнуть его. Но зачем вступать в конфликт с наукой? И японцы, и англичане уже заявили, что все они проверили, генетическая экспертиза проведена. Вот это, по-моему, совершенно неправильный ход. Но, как мне кажется, что все-таки они ограничатся подлинностью и не пойдут дальше, не пойдут вот к этому ритуальному характеру. Насколько я знаю, на синоде об ритуальном характере убийства не говорилось, говорилось только о подлинности. Значит, а синод он формирует как повестку дня для архиерейского собора. Таким образом, надеюсь, что все-таки о ритуальном убийстве на самом соборе говорить не будут, тем паче туда подъедет Путин, а он, насколько я понимаю, я не могу назвать его юдофилом, но, по крайней мере, он понимает, что с Израилем ругаться не надо. И если он туда поедет, то я думаю, что вот эта вот версия, так сказать, ритуального убийства там как-то отойдет на задний план. Тем более, что я вот сегодня успел прочесть перед эфиром оправдание Шевкунова, который делает очень хитрый ход. Он вообще мастер вот такой риторики, он, или, проще говоря, очень здорово умеет юлить. Вот. Он так объяснил, он ни разу не упомянул слово «еврейский» в своем оправдании. Ритуальное убийство так якобы никак не связано с этим еврейским ходом, да? А он вот о чем говорил, что, вы понимаете, любое действие носит символический характер. И когда Юровский стрелял в императора, это был для него символический жест, цареубийца, вот, правильно, человек, так сказать, сознание человека построено на символах, это давно уже... сказать, об этом говорят. Да.
Это лукавское передергивание.
Я к этому и веду. Одно дело ритуальный характер убийства, другое дело символический. Конечно, это было символическое убийство, оно никак не было ритуальным, оно не было связано ни с одной религией, в том числе и с иудаизмом. И вот это вот такое передергивание для, мягко выражаясь, риторики епископа Шевкунова, оно типично. Вот, оно типично. И тут как-то не сразу найдешь, что ему возразить.
Вот, давайте мы спросим Андрея Кураева. Он сейчас, наверное, на связи. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Хорошо вас слышно. Вы знаете, нам хотелось бы прояснить вот какой вопрос. Вот эти две истории, вот пытается Борис Фальков развести две истории. История признания, не признания, точнее сказать, церковью этих останков, как реальных. И вторая история, признавать или нет, это убийство ритуальным. Может быть такое, это насколько эти несовместимы эти две истории? Может ли быть такое, что церковь признает и ритуальность этого убийства в тех версиях, которые выдвигались, и подлинность останков? Или это несовместимо, либо одно, либо другое? Потому что там при ритуальности этого убийства тоже были произведены некие действия, которые заставляют сомневаться в подлинности останков.
Патриархии главная проблема – это вопрос ее собственного учительного авторитета. Потому что 20 лет назад патриархия официально заявила, что нет, это неправильные останки. Сейчас, судя по всему, они готовятся согласиться с экспертами, что да, это те самые. Но в понтификате Кирилла главный вот и, что патриарх непогрешим. А тут вот как бы люди помнят, что, оказывается, видите, высшее церковное учительство все-таки совершило ошибку, причем в вопросе не богословском, а научном, да? И вот для того, чтобы смягчить травму для своей репутации, патриарх, я думаю, что и вводит эту тему о ритуальном убийстве. Это как бы некое такое вот знак таким утоправым его критикам и критикам этих останков тербургских. Вот видите, мы на самом деле все рассматриваем и готовы принять даже вот и ваши версии и так далее. Вот. Но в итоге, опять же, это будет внесено в собор, чтобы не от имени патриарха, а как бы критику смягчить. Видите, весь собор так решил. Всерьез, конечно, никто ритуальную версию не будет рассматривать. Единственное, вот, что интересно. Во-первых, состав комиссии по анализу этих останков, он почему-то засекретен. Я имею в виду церковной комиссии. Известно, что возглавляет ее митрополит петербургский Варсонофий. Он же управ делами, секретарь епископ Тихон Шевкунов, член комиссии епископ Назарий, который наместник Александр Невской лавры в Петербурге. А больше мы не знаем, кто там.
А ведь эта комиссия уже два года, Андрей. Два года она действует, и до сих пор неизвестно,
кто... Я понимаю, кто... и списочного состава ее нет. А почему меня интересовало после слов Владыки Тихона о том, что большинство членов этой комиссии согласны с ритуальным характером убийства? Мне вот стало интересно, что это за люди, и оказалось, это анонимы. Это неизвестно кто. Вот это странно. Да, конечно, вот эти вот слова насчет того, что Юровский, да, потом ритуал стал, ну, несомненно. В том смысле, что, конечно же, я полагаю, что люди, которые стреляли в Николая Романова, они стреляли не в отставного полковника Романова, а в их сознании, да, это был символ всего того, что для них вот ненавистно в прошлой истории, уже уходящей в прошлой истории царской России и так далее. В этом смысле, конечно, они стреляли в символ. Конечно, они понимали, что они творят историю. В этом смысле это не светский ритуал, но ни к какой религии это не имеет ни малейшего отношения.
Ну, вот я хочу, знаете, вам всем, уважаемые коллеги, участники эфира, прочитать фрагмент статьи, которая, кстати, опубликована на сайте Патриархии. Это статья Владимира Соловьева, следователя. Почему его сегодня нет с нами? Потому что ему не разрешают на работе ходить в эфир. Он, на самом деле, действующий следователь. Ему не положено по должности. Но статьи он писать может. И он написал, и сегодня вот опубликована его статья, очень жесткая. Это статья в адрес Петра Мультатули. Петр Мультатули – это родственник повара, погибшего как раз. Это тоже вот с ним тоже производились некие там вот действия по части усыновления. Родственник погибший. И вот я вам сейчас прочитаю, уважаемые гости, каким образом вот он, этот самый Петр, формулирует версию ритуального убийства. Сейчас я на это столько... Да, давайте определим позиции, говорит нам... Говорит Владимир Соловьев. Моя позиция с 1991 года остается неизменной. На основании изучения исторических документов, результатов экспертиз, проведенных ведущими мировыми учеными, я считаю, что в районе старой Коптиковской дороги у бывшего железнодорожного переезда номер 184 обнаружены останки семьи российского императора Николая II и лиц из ее свиты, в том числе вашего родственника Ивана Михайловича Харитонова. Расстрел царской семьи носил политический характер и был инициирован президиумом Урал-облсовета и Урал-облчека. Вы в категорической форме высказываете противоположную точку зрения, которая заключается в том, что все тела членов царской семьи и лиц из их свиты в ночь с 16 на 17 июля 18 года вывезли в район Четырехбратского рудника близ Екатеринбурга, Ганиной ямы, где они были разрублены и сожжены. Головы царственных особ отделены от тел, вывезены в Москву и переданы кремлевским руководителям. по вашему утверждению, все эти действия проводились по приказу американского банкира. Тут главный американский след, вы говорите еврейский. Нет, все сложнее. Американского банкира Джейкоба Генри Шифа, переданному сначала Якову Свердлову, а потом Юровскому. Вы пытаетесь доказать, что в Екатеринбурге было совершено не политическое убийство, а сатанинское жертвоприношение царской семьи, то есть убийство, совершенное по ритуалам черной магии и поддержанное кремлевским руководством. Юровский, по вашему мнению, к записке Юровского отношения не имел, а захоронение 11 человек в Поросенковом лагу – фальшивка, созданная большевиками, или Поросенков лог, извините, созданная большевиками для дезориентации международного сообщества. Вот, пожалуйста, это очень распространено. Вот это вот он сформулировал эту точку зрения. Это книга, это целая книга вот этого родственника Петра, которая поддерживается рядом ученых и, главное, рядом, видимо, как нам Андрей Кураев только что сказал, членов комиссии, которая была все-таки церковью назначена.
Ну, знаете, что я тут могу сказать? Вот подобного рода чтиво, оно очень характерно для вот этих самых всяких конспирологических версий. Тут все подробно разобрано, отделение головы от туловища и все такое. Никакого отношения, конечно, к истории это не имеет. Это чистейшая воды конспирология. И, в общем-то, можно было бы к этому отнестись, как я вообще отношусь ко всем этим конспирологическим версиям, так сказать, даже не кум грано салис, не скептически даже, а, честно говоря, с насмешкой. Поскольку, так сказать, ну, это какие-то фантазии, которые... Я не понимаю, как могут в голову человеку современному прийти подобные фантазии. Вот все эти отделения головы, это прям что-то такое из фильма ужасов. Вот. И, между прочим, связь между конспирологией и фильмами ужасов, по-моему, имеет место быть. Вот. Но вы знаете, у нас в стране вот просто так, как бы через губу говорить, что это бред... нельзя, понимаете, потому что очень публика какая-то доверчивая, и что ей по телевизору скажут, или там прочтут, и не дай бог самого скажут, вот, то и как бы не усваивается. Вот. Поэтому, безусловно, надо как-то так вот по деталям все это разбирать, опровергать. Я не собираюсь сейчас этого делать.
Не нужно. Но я все-таки Андрея Кураева еще спрошу. Уточню. Это же очень важный момент. Я уточню. Вот вы говорите, что не будет на соборе этого, уже не будет там муссироваться эта тема. Но ведь она только что... Ведь на самом деле откуда взялось вот это вот дело, новое дело Следственного комитета? Да с этой же самой конференции, которая была проведена накануне Синода. С этой же конференции. То есть все это прозвучало на конференции, и Марина, там как-то там ее фамилия, следователь Следственного комитета, заявляет, что хорошо, мы снова начинаем расследовать это дело. Вопрос, почему церковь так держится за это, не расследовать дело, а расследовать версию ритуального убийства? Почему церковь так за нее держится? Зачем отдельным представителям Русской Православной Церкви эта версия? Что она в них подпитывает или что она должна подпитать в русском народе, как вам кажется?
Ну, во-первых, еще 20 лет назад при первом расследовании Синод делал запрос в богословскую свою комиссию, есть ли основания считать, что убийство носит ритуальный характер, и ответ однозначно был нет. Второе, я вновь подчеркиваю, что в данном случае речь идет о том, что патриархия считает политикой заигрывания с такими вот ультраправыми кругами внутри самой церкви. И патриарху важно, потому что он сейчас совершает определенную революцию в их сознании, ему при этом важно вот притвориться, что вы видите, на самом деле я же вот вас слышу, я до последнего защищаю вот ваши интересы, веду жесткий диалог с государством, видите, какой я самостоятельный и сильный. То есть речь идет о пиаре патриарха, не более того.
Угу. Вы согласны? Семен, вы согласны с таким?
Да, ну, мне сложно судить, потому что мне кажется, что тут гораздо важнее, как государство воспользуется любым результатом расследования, если оно будет не фейковым. Потому что мы знаем, как вообще расследуются дела в России, резонансные дела и прошлого, и недавнего прошлого. У нас иногда расследуется так, что это просто фейковые расследования. Главный вопрос ведь, на самом деле, что с этого государства? Как государство будет что использовать? Да, потому что, например, когда случилась аннексия Крыма, да, мы вдруг услышали про версию про крещение Руси в Херсонесе, которая тоже многими историками подвергается сомнению, что это не там было и не так, и даже не тогда, как говорил Путин, да, в своей программной речи. То есть, на самом деле, мне кажется, самое опасное – это что из этой истории почерпнет государство, и не воспользуется ли оно этим для оправдания каких-либо своих действий в практической политике, даже не касающейся, собственно, русской православной
церкви. А я правильно понимаю, что государство не очень-то уже и подпускает к этой истории, потому что в самой дискуссии святейший патриарх Кирилл, я цитирую с сайта патриархии, сказал, окончательно церковь будет решать вопросы не на научных конференциях, а на соборе русской церкви. Вот эти вопросы останков. Там мы будем обо всем думать и говорить. Сейчас мы набираем информацию, которая необходима, ученые нам ее предоставляют. Но речь идет не просто об останках обычных людей. Речь идет о явлении святых мощей. И это уже имеет непосредственное отношение к таинственной жизни церкви. И об этом может судить компетентно только собор нашей церкви. Поэтому там мы все это и будем обсуждать. Одно дело научные исследователи, исследования, которые мы сейчас слушаем, будем дальше. А другое дело то, что относится к духовной нашей жизни. И мы будем решать. Мы решим. Это святые, это мощи или это не мощи? Мы решим, не государство.
И замечательно, это и есть внутреннее дело церкви, что касается канонизации, да, последнего русского императора. А вот когда, допустим, возникает феерическая история, очень показательная именно по поводу государственной политики, да, скандал вокруг фильма «Матильда», не обсуждаем его художественные достоинства и недостатки, а то, что вообще никто не мог представить 2 года назад, что последний русский император для народных масс является актуальным персонажем сегодняшней истории.
Никто не мог.
Его просто не существовало в российской политике, и вдруг по отношению к этому фильму стали говорить, у нас даже министр культуры Мединский на какое-то время побыл либералом, он сейчас, видимо, на своем рабочем месте ерзает, да? Он, видите ли, посмел выдать прокатное удостоверение. У нас сжигали кинотеатры по поводу фильма, у персонажа, которого вроде бы в российской истории даже 2 года назад просто не существовало. Вот, по-моему, мне кажется, что главная опасность – это не то, что будет происходить внутри Русской Православной Церкви, а то, как эта история может воспользоваться государством.
Я вот сейчас задам, наверное, кощунственные вопросы, вы будете смеяться, как историк религии, Андрей, может быть, Кураев будет негодовать. Но вот патриарх говорит, разберемся и решим, признавать ли это мощами или не признавать. А вдруг государство не захочет, чтобы церковь признавала это мощь? В конце концов, это тоже государственные останки, они принадлежат народу. Часть народа не является воцерковленной или там религиозной. Почему? Вот вы, например, Семен, как сторонник, я не знаю, Николая II, да, там фанат, допустим, сумасшедший, который ходил. А почему? А вдруг вам не хочется, чтобы это вот лежало вот в таком вот виде?
Я не сторонник, но Николая II, но мне кажется, что есть еще более кощунственная из этого вопроса вытекающая история, что у нас в каком-то смысле примерно в одном и том же историческом и политическом контексте оказались фигуры Николая и Владимира Ильича Ленина. Который тоже теперь, да, вопрос выносителей и носителей
вот
мавзолея,
который
гораздо более святой
за
для значительно
решили.
Большего количества людей. Да. Вот в том-то все дело, что церковь может там, и конкретно патриарх Кирилл там, пытаться показать Путину, что некоторые вопросы он решает сам, да, имеет на это полное право. Но беда в том, как этим государство воспользуется, и что действительно у нас история из-за этого. Мало того, что никто не пытается разобраться в истине, да, что было на самом деле, но еще история становится не только предметом манипуляции прошлым, но и предметом манипуляции настоящим и будущим. Вот это гораздо страшнее, мне кажется.
Ну да, но я тогда этот же свой вопрос задам Андрею Кураеву, потому что, смотрите, Андрей, ну все понятно, что церковь может объявить мучениками, это конечно же, и, кстати говоря, очень многие люди, которые не являются религиозно абсолютно
конечно.
Согласны, что это мученики. И, кстати говоря, фильм, вы в итоге, когда мы его наконец-то посмотрели, он, конечно, оскорбил очень многих людей, которые к религии никакого отношения не имели, и которые не были поклонниками. Но так нельзя с историей обращаться. Он оскорбительный, конечно, этот фильм, для тех, кто совершенно вообще сном, ни духом не думал об этом Николае. Мы, в общем, обижены и изумлены, что такое возможно. Но дело не в этом. Вопрос. Одно дело, вы объявляете этих людей мучениками, а другое дело, тут же конкретная материальная такая вещь, вот эти останки. Вот церковь решает, что они настоящие, и давайте мы их теперь положим как мощи, выложим, и к ним теперь будут идти люди причащаться, что ли так? А если часть общества не считает, что нужно так поступить с ними? Вот что вы скажете об этом?
Ну, все-таки вы плохо умеете слышать патриарха Кирилла, что он говорит. Он сказал ровно предположенную вещь. Он сказал, что до решения еще далеко, экспертизы будут продолжаться и после собора. И поэтому собор ничего решать в этом вопросе не будет. Но будет создана иллюзия. То есть дальше патриарх, после после этого создает иллюзию значимости соборного рассмотрения этого вопроса, не более того.
Ну хорошо,
но вы... не будет принимать окончательных решений по той причине, что ему скажут, а что вы принимаете, экспертизы до конца не приведены, все. То есть максимум, что будет, собор примет решение, доверяем синоду выработать общецерковную точку зрения, когда экспертизы будут предъявлены окончательно, все.
Да, но он-то говорит, ну, понимаете, в любом случае, ну, цитата абсолютно точная, окончательно церковь будет решать вопросы, он не говорит, может быть, на этом соборе, но он говорит вопросы не на научных конференциях, а на соборе русской церкви. Он, почему? Он очень четко выражается, он говорит, что мы собираем информацию, потом мы примем решение. И вы же тоже знаете, каким будет это решение. Если приходит тот миг, когда две комиссии сошлись, Следственного комитета, там, я не знаю, вот этого Владимира Соловьева, и та, о которой вы говорите, чьи имена скрыты, они сошлись в том, что это настоящие останки. Ведь церковь будет принимать решение, что это мощи. Это же она будет их провозглашать мощами святыми, а не государство, правда? Итог-то, вот да, итог да. Всей этой истории и... будет в этом?
Нет, здесь церковь является заложником двух решений. Одного собственного, то, что они решили, что это святые люди, а второго уже научно-государственного, если будет признано, что это те самые кости. Вот и все.
Ну вот. И если, подождите, но если это те самые, то что дальше? Что происходит с останками? Как вот дальше, как это процедурно дальше выглядит, как церемониально? Что дальше? Вот они согласились, что это те самые люди. Святые и те самые – это одни люди. Дальше что? Вот что дальше?
Останки затинтированы в Павловском соборе. Ну, могут они там оставаться, ничего из этого не следует. А исследуемые останки, да, где-то должны быть, соответственно, или погребены под скутом, или же, напротив, в какую-то раку положенную для почитания. Угу. Где-то в одном из храмов. Но это тоже технический вопрос, это неинтересно, рано сейчас обсуждать.
Насколько, ну да, рано, но они не такие уж технические все-таки. Я слово «мощи», когда вот я вижу эти очереди, я-то не считаю, что это технический вопрос. Вот когда люди идут причащаться, они идут не технически к ним причащаться все-таки. Как вы считаете, Борис?
Ну, конечно, у мощей смысл совершенно очевидный, религиозный смысл.
Конечно.
Вот, но мне хотелось бы вот тут вот немножко так повернуть этот разговор. Вы понимаете, вот то, что сейчас у церкви еще раз появился шанс вступить в диалог с наукой, я подчеркиваю, не в конфронтацию с наукой, а в диалог, то, на мой взгляд, безусловно, церкви надо как-то этим воспользоваться, потому что конечная цель одна – подлинные это подлинные останки или неподлинные. Тут наука вносит как бы свой вклад, ну, пускай еще раз повторит, что генетические экспертизы такие-то, такие-то проведены.
20 лет да,
повторяют. Да, и сейчас, ну, еще раз пускай. Вот, и церковь как-то вот... скажет, что вот наука доказала, вот, теперь мы, так сказать, можем использовать все это в своих религиозных целях. Чудесная площадка для, как бы, обмена реверансами. Вот, понимаете? Потому что конфликт религии с наукой – это все-таки вещь опасная, как для религии, так и для науки. Но для науки она была опасная раньше, когда, так сказать, во времена Галилея, что называется. Надеюсь, что сейчас эти времена давным-давно прошли. Ну, вот смотрите, как пришлось одному из пап извиняться, в общем, за решение по Галилею. Так что, в общем, конфронтация это совершенно ненужная. И, на мой взгляд, я, конечно, тут не вправе что-то советовать церкви, но мне кажется, что вот хорошо бы, если бы все вот это вот этот вот конфликт был использован вот для нахождения общего языка религии и науки, даже пускай в таком небольшом, как бы на таком, ну, даже вот по такому поводу. Но...
И тем более, все-таки, даже с чисто практической, рациональной точки зрения, церкви, ну, выгодно уже, наконец-то, ну, выгоднее, чем держаться за эту версию ритуального убийства, непонятно, уже, наконец-то, получить определенное, согласиться с тем, что это настоящие останки, и поскорее получить настоящие новые мощи.
Ну, безусловно.
Мне кажется, что все равно главная проблема – это история сама по себе для церкви может длиться, на мой взгляд, даже не десятилетиями, а веками.
А зачем? Вот зачем
это проблема тянут? Церкви. Мне кажется, это вообще внутреннее дело церкви. Гораздо опаснее контекст, в котором она всплывает сейчас. Вот если, допустим, государство и церковь, как его часть, церковь в России – это часть государства. Если она назначит святого Николая политически ангажированным святым, я извиняюсь, конечно, это будет совершенно другая ситуация. Потому что мы видим, как именем человека, которого, еще раз говорю, не существовало в российской истории как актуального персонажа, который был ничуть не более известен россиянам, ничуть не более, они реагировали на него, чем, я не знаю, там, на императора Петра III, да, даже там, на императора Павла. Да? Но не было этого человека. И вдруг он стал предметом конкретных политических распри, преследований, отголоском в значительной степени, в контекстуальном этого дела, стало делать Кирилл Серебренников, на мой взгляд. То есть, на самом деле, есть же масса вещей, как государство, любое государство использует церковь, российская сейчас особенно, как инструмент практической политики. Вот что из этой истории, значит, государство и сейчас, вот это самое важное. Церковь пусть сама разбирается. Если бы она в России действительно разбиралась бы с этим сама, а вот когда, допустим, Следственный комитет вдруг скажет, что мы провели, как они там сказали, психолога какой-то эксперимент, и что это действительно было ритуальное убийство, вот неизвестно, как этим решением Следственного комитета потом воспользуется государство.
Ну, вы знаете, это фантастика абсолютно, потому что такого не будет решения. И вот я поэтому хочу еще раз спросить у Андрея Кураева. Не будет, конечно, решения следственного вывода в комитете, что это было ритуальное убийство. Будет в 20 раз, сотый раз, какая бы комиссия ни назначалась, будут проведены, потому что наука сделала все. Наука, были проведены все экспертизы, и американские, и российские, сверены результаты российских специалистов и иностранных специалистов. И все время, всегда, любое следствие будет к этому приходить. И я вот Андрея Кураева все-таки еще раз спрашиваю, почему невыгодно, почему церковь не хочет все-таки сейчас, понимая, что это будет происходить из раза в раз, не хочет вот признать, что это да, это те самые люди. Почему находятся все новые представители церкви, которые оттягивают это признание? Почему?
Во-первых, не надо здесь мифов. Все эти экспертизы проведены были по настоянию церкви. Роль церкви сугубо научная и позитивная. Это нормальная функция оппонента на защите диссертации или презентации какого-то открытия. В той Нецовской кампании были черные пятна. Была непонятна, какая именно косточка взята, для какой экспертизы и так далее, на каком основании. Понимаете, ведь можно на любом скотомогильнике найти рога и копыта, а потом для экспертизы сказать, вот взять из могильника Романовых, из могилы Романовых взять одну косточку. То есть, вот знаете, это одно и то же. Видите, раз это косточка А, она романовская ДНК, то значит, эти рога и копыта тоже романовские. То есть у церкви вот эта непрозрачность той работы вызывала вопросы. Сейчас же каждое перемещение любой из косточек было под контролем церковных людей. То есть это нормально. То, что происходило последние годы с участием церкви, это нормально. Требование больше доказательности. Это не недоверие науке, а требование напротив, чтобы во всей полноте и мощи своих методов наука сказала свое слово. И тот же епископ Тихон последний год готовит церковные массы к тому, чтобы довериться экспертам. Посмотрите на его сайт православие.ру, где уже десятых этих экспертов светских высказались в пользу мощей. И ни одного мнения против. Так что это не конфликт науки и религии. Патриархия в данном случае понуждает ученых действовать научно. Вот и все.
Андрей, вы просто, может быть, я еще раз к Андрею Кураеву обращаюсь. Может быть, вы просто не слышали вначале, вы не сразу подключились. Но я уже говорила, что и цитировала патриарха, который говорил, что мы не доверяем этой комиссии, потому что там не было церкви. Вы говорите о том, что по запросам церкви производились экспертизы. Наоборот, он говорит, что там не было церкви, и там была церковь. И я уже говорила вначале, что следователь вот Владимир Соловьев, который 20 лет занимался, он отвечает за каждую косточку, за каждую букву А, за каждую букву «Б», он разбирается в каждом носовом платочке или там в тряпочке, которая была найдена. И он говорит, что митрополит Ювенали был с самого начала, в этой комиссии был 5 лет, как второе лицо после патриарха Алексея II. Почему там не было церкви? Там была церковь. Вот вы говорите, что... А патриарх говорит, что ее там не было, и поэтому мы не доверяем. А теперь вы говорите, что...
В комиссии роль церкви была чисто свадебной. Реального, вновь говорю, контроля, чтобы вот косточку конкретно из сейфа вынимали, четко маркировали, опознавали, вот такая-то вот челюсть или такой-то зуб сейчас исследуется, и это было бы достаточно гласно и понятно, да, таков не было, а сейчас это есть.
Ну, хорошо, будем надеяться, что придут. Ну, хотя кто мешал? Тут был церковный археолог в этой комиссии. Кто мешал Ювенали все-таки вот исследовать, знакомиться? Это были открытые для этой комиссии результаты. Тут все-таки не очень понятно, почему он не стал пользоваться правом, которое ему было дано как члену правительственной комиссии. Посмотрим, что наши прохожие отвечают на вопрос о роли церкви в государстве.
Велика ли роль церкви в делах государства? В современной России, да. Но так или иначе, церковь – это традиция, и всякие государственные дела решаются с мыслью о том, как отреагирует эта традиция на то, что делается. Но мне кажется, прежде всего, это искусство, это образование, это гражданская сфера, браки и так далее. Это, ну, такие социальные сферы, прежде всего, конечно. Хотя, может быть, и экономическая, не знаю, такой айсберг. Только в виде верхушки.
Сейчас, я думаю, она имеет не очень большое значение. Потому что в наше время пошло очень много атеистов, потому что это модно, ну, как я поняла. Вот, и поэтому она уже никак не влияет на общество. Просто вот эти пережитки прошлого остались, вот. Ну, а государство теперь существует отдельно от церкви, не как раньше было.
Думаю, не особо никакого. Скорее всего, наоборот. Государство может влиять на дела церкви, если им это нужно будет.
Ну, наверное, только какое-то косвенное, напрямую не влияет никак.
Я думаю, что большое.
Почему считаете, что большое?
Ну, потому что, в принципе, как не включишь телевизор, не далее, как вчера, ты уже смотришь и показывают репортаж о том, как церковь занимается тем, что... Ну, в общем, вот эта вот история по поводу останков императора.
С одной стороны, безусловно, какое-то влияние оно оказывает. Оно, в общем, играет какую-то, конечно, роль. Но вообще-то она отделена от государства. Сложно сказать.
Сейчас повышается религиозность среди населения. Возможно, таким образом она будет играть большую роль для государства.
По моему мнению, невелика.
Почему думаете, что невелика?
Но я не вижу, чтобы как-то церковь влияла на государство.
Наверное, меньше людей ходит в церковь, хотя и они хоть и выцерковленные, но они не ходят, да? Они крестятся, но не ходят. Но, тем не менее, все чего-то боятся.
Какое влияние имеет церковь на дела государства?
Ну, мне кажется, она же считается светским государством, но на деле это не так, потому что ряд запретов, ряд глупых законов, закон об оскорблении чувств верующих, под который может подогнать что угодно, начиная от перепостов, там, не заканчивая, блин, ловли покемонов. Мне кажется, что так быть не должно, то, что у нас, как бы, нужно более тщательно регулировать сферу влияния церкви, потому что сейчас ее влияние преувеличено.
Ну вот теперь я задаю вопрос нашим гостям и нашим слушателям. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, по которому мы ждем ваших ответов. А зачем Владимир Путин пойдет на архиерейский собор? Это же впервые такое. Вот давайте делиться версиями. Что же это такое делается?
Вы знаете, я в этом усматриваю некоторую историческую иронию. Ведь, понимаете, происходит сейчас, празднуют интронизацию Тихона. Это после 200 лет с чем-то синодального пленения, церковный термин, вот, когда все решал светский синод, когда какой-нибудь там победоносцев, светский человек был оберпрокурором синода и прочее, явно церковь была под пятой государства. Вот церковь сбросила это все иго, вот, она поддержала февральскую революцию, она не защищала царскую власть, вот, она избрала своего патриарха и вроде как освободилась. Но попала под гораздо более страшное иго и была почти полностью уничтожена. И вот теперь, в чем я усматриваю историческую иронию, что вот празднуют 100 лет интронизации патриарха, обретения церкви самостоятельности, и вот приезжает светский глава, президент, и он, так сказать, принимает в этом активное участие, причем лидеры церковные дико этому рады, считают это большой своей победой. А почему им не приходит в голову, что они опять наступают на те же грабли, что они опять попадут в зависимость от... уже попали в зависимость от государства? И, между прочим, вот тот народный гнев, который, так сказать, во времена революции поднялся против церкви, он не был инспирирован уж так большевиками. Это был нормальный инстинкт борьбы с начальством высшим, вот, царя Николашку, там жену его Сашку, их мать Лизавету, не буду все это повторять, но заодно и, так сказать, и церковь тоже, на вилы попа поднимем, да. Вот, и как я просто не понимаю, почему церковные лидеры так радуются вот этим объятиям государства, которые вот сейчас продемонстрирует им Путин, приедет на их собор. Вот. А не приходит им в голову, основываясь на историческом опыте, что этими объятиями государство удушит церковь в очередной раз.
Вот, конечно, Андрея Кураева самое время спросить, вы не опасаетесь, вот эта близость, она во благо или во вред церкви? Вот все больше и больше близость.
Ну, я думаю, что тепличные условия для церковной жизни, которые созданы в последние десятилетия, они, в конце концов, саму церковь развращают. Лишают ее и какой-то такой нормальной миссионерской активности. Дескать, говоришь, что с губернатором ее иностранных миссионеров выгонят. Не надо вести дискуссию, а атеистам запут рот или духовщику дадут. С другой стороны, все нарушения закона как-то игнорируются. Вот эта атмосфера, которая способствует загниванию в самой церковной жизни, вот это печально.
Ну, я понимаю, что вам не очень... Вы ушли от вопроса, от ответа на вопрос, вот во благо или во вред церкви вот такие визиты. И такая громкая демонстрация связи государства и церкви. Но мы не будем вас уже дальше мучить этим, Семен. На вопросы ваше мнение, зачем это?
Мне кажется, что главная причина, она очень прозаична, никак не связана с верой, а скорее связана с тем, что Владимир Владимирович встречается, идет на Киевский собор по той же причине, по которой встречался с молодежью, по которой, значит, еще что-то делает. Это предвыборная кампания. Это, конечно, акт предвыборной кампании. Это он сейчас, он, собственно, уже в своей прошлой предвыборной кампании очень существенно сменил, как бы сказать, свое местоположение в российском обществе. Он уже тогда пытался с помощью, кстати говоря, Общероссийского народного фронта, в этом смысле РПЦ, как ни грустно для нее, похоже на Общероссийский народный фронт еще. Так вот, он попытался быть президентом всех россиян, а теперь он показывает, что вот он президент партии духовных скреп с этой стороны. Когда он встречается с молодежью, он президент будущего. Вот, то есть, на самом деле, когда идей нет, когда, в общем, президент постепенно дрейфует в сторону царя, царь должен окормлять всех. Тем более, что царь такой, что, в общем, в этом смысле он относится к церкви, я думаю, примерно так же, как Петр I относился, который Священный Синод заводил. То есть, это все-таки его подчиненные. Ну и, кроме того, это будет как ни парадоксально встреча советских людей, потому что все эти люди имеют довольно схожее воспитание, многие из них имеют довольно схожую биографию, а кое-кто из них даже является коллегами по организации, которая тоже из трех букв, но не является РПЦ.
Нам звонит Владимир из Москвы. Здравствуйте, Владимир. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. А не кажется ли, что здесь сугубо экономический расчет? Вот угроза Трампа заморозить или арестовать триллион с лишним путинских денег теперь может быть, как говорится, защищено коллективной просьбой священнослужителей вот Русской Православной Церкви не трогать эти деньги во имя вот этих скреп или еще чего-то. И даже более того, некоторые деньги могли бы пойти именно в религиозные, так сказать, фонды, которые вне государства, как бы. Вот, то есть это очень хороший маневр спрятать триллион с лишним денег под арестом, которые могут оказаться вот в такую священную, так сказать, купель или грааль.
Ну, у нас так, опять что по думает деньгам по у нас поводу, только...
гости?
Семен, может, как экономический журналист, пожалуйста.
Ну, там скорее тогда надо было как раз, видимо, искать исполнителей Господа. То есть надо было скорее ему в США куда-нибудь пробовать попасть и туда идти на какие-нибудь религиозные собрания, в том числе и скорее не православные. При этом Трамп не единолично будет решать судьбу этих денег, во-первых, если вообще будет решать. Да, если все-таки пока не идет формально об аресте счетов, значит, непосредственно, есть проблемы о полном запрете, допустим, покупки российского госдолга, там, да, но это другая тема. Но факт тот, что, конечно, этот визит, он не по внешнеполитическим причинам, а по внутриполитическим. Это, конечно, часть предвыборной кампании. Это встреча с очень важной частью российского общества для президента всех россиян, дрейфующего в сторону царя. Царь встречается с очень важной частью подданных.
Да, я совершенно согласен. Это, конечно, электоральный
жест. Знаете, я хотела бы вернуться к началу нашего разговора, в котором не присутствовал Андрей Кураев, и задать ему вот этот вопрос. Он деликатный, он не очень приятный, но, тем не менее, мы это обсуждали, пока вас с нами не было. Вот вы отрицаете, что во всей этой истории, которую мы сегодня обсуждаем, и которая вот так всех поразила, этого нового витка истории ритуального убийства, вот есть этот момент, о котором, вот я опять же деликатно это обозначу, когда я говорила сегодня со специалистом по этой теме, который тоже потрясен, зачем это все, когда все уже было выяснено, я говорю, а вы какую видите причину? И он привел мне строчку, известную из песни Высоцкого. Я вот не буду ее упоминать сейчас, вы, наверное, поймете, о чем идет речь. Это идет речь о национальном мотиве. Вот. И считаете ли вы, что правда ли, что вот этот антисемитизм движет людьми в церкви, которые хотят настаивать на версии ритуального убийства, или это домыслы?
Я думаю, что это правда. То есть для того, чтобы выдвигать вот кровавую ритуальную версию, надо быть человеком, который генерирует ненависть и наслаждается этой ненавистью человека ненавистничеством. Очень горько, что такие люди называют себя моими ненавистными православными христианами.
И таких, к сожалению, хватает, как мы понимаем, в ваших рядах. Что, чего вы ждете, Андрей? Тогда вы уж нам скажите свой прогноз, Андрей Кураев, я к вам вот обратилась сейчас. Вы чего ждете от этого завтрашнего архиерейского собора? Если, ну вот, по этой истории он, конечно, никаких решений пока не примет, это мы уже поняли. А в общем-то, чего вы ждете, чего ждет церковь? Вот такой прогноз.
Ну, ничего не ждет. Для патриарха это головная боль, просто уставная обязанность собирать такие большие собрания. Для епископов некое развлечение. Съездить в свои тусовки, походить, пообщаться. Вот. А никаких значимых решений, тем более новых, критических идей, там новых заявлено не будет.
А вы, коллеги, уважаемые, тоже так думаете?
Знаете, там, насколько я знаю, какие-то внутренние церковные вопросы еще будут обсуждаться. В частности, о браках, вот, о разводах. Возможно, для внутрицерковных дел это важно. Тем паче, что вот эти внутрисемейные всякие проблемы. Здесь, вот я могу с гордостью сказать, православная церковь либеральней католиков. Потому что там вот мои друзья, католики, которые развелись, после этого не допускают до причастия и вообще фактически извергают из лона церкви. У нас все-таки как-то по-свободнее. Да, по-человечески. Да. Тут надо похвалить православную церковь. Вот эти вот вопросы будут как-то решаться, может быть, во благо. Ну, а так я согласен с отцом Андреем Кураевым в том отношении, что какие-то судьбоносные вещи не произойдут на этом архиерейском соборе.
Ну, а тогда, Семен, если не произойдет никаких судьбоносных вещей, если говорить о главной цели визита Владимира Путина, этой избирательной кампании, это окажет воздействие? То есть это в плюсик пойдет с точки зрения вот, восприятия общества?
Ну, опять же, зависит все от того, что он там будет говорить. Он, конечно, пока не объявит о том, что он идет в президент, он это сделает позже, явно где-то в середине декабря, возможно, своей итоговой пресс-конференции 14 декабря, может быть, даже еще чуть позже, но до Нового года. Вот. В любом случае, как я понимаю, люди церковные в основной своей массе, при том, что, как я понимаю, они сейчас даже многие из них находятся, если не в политической, скажем так, то в моральной оппозиции к руководству РПЦ, мне кажется, внутри РПЦ, я как сторонний человек смотрю, довольно сложно идут процессы отношений к своей церкви. Они действительно, ситуация внутри церкви очень усложнилась, именно личностная, потому что вера вообще глубоко интимное чувство. Но в любом случае, это электорат Владимира Путина в значительной своей части, это люди в значительной части бедные, это люди в значительной части, которые, к великому сожалению, проголосуют за любого светского начальника, который будет кандидатом от партии власти. То есть, в данном случае, они убедятся, что
президент о них помнит. Вот как, ну, это ведь тоже ритуальный жест, на самом деле. Это визит совершенно ритуальный. Это ритуальный политический жест. Человек показывает, что он считает РПЦ, во-первых, главной церковью, да, потому что, да, он, например, открывает соборную мечеть, допустим, в Москве, но понятно, что все равно контакты с РПЦ особые. Более того, когда посещали, значит, они Новый Иерусалимский монастырь, все обратили внимание, что там рядышком был еще и Медведев. И сразу стали говорить о том, что это может быть верный признак того, что Медведев опять останется премьером.
Да, таким образом у нас получилась передача не о двух ритуалах, не об одном ритуале, а сразу о двух. Вот кругом от ритуала к ритуалу мы так плавно перешли. До свидания, посмотрим, чем все это закончится.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».